Квартира Фривейского. Фривейский сидел за круглым столом в маленькой гостиной и тупо смотрел в одну точку перед собой. Жидкие волосы прилипли к мокрому лбу, а голова у него все время делала чуть заметные движения из стороны в сторону, словно детская игрушка с пружинкой вместо шеи. Когда в передней зазвенел тоненький электрический звонок, Фривейский, вздрогнув, поднялся из-за стола, суетливо причесал волосы, нетвердо подошел к двери и хрипло спросил:
«Кто?»
«Я», — ответил Исаев. Фривейский несколько мгновений медлил, а потом открыл дверь и замер на пороге. Исаев сразу понял, что секретарь правительства пьян. Он отодвинул его плечом, закрыл за собой дверь и прошел в комнаты без приглашения.
«Алекс»,
— начал сыпать Исаев пьяной скороговоркой,
— «зря вы на меня сердитесь, я могу обидеться и стану болтуном и сплетником.
Начну болтать, что помощник Меркулова, уголовный преступник и расстрельщик, из-под суда удрал, нет?»
«Макс!»
— выбросил руку, словно защищаясь, Фривейский.
«Что?» «Макс!»
«Ерунда, вы реагируете на сплетни, будто я говорю правду. У вас нет соды, мучает изжога, сил нет. Почему вы не подходили к телефону? Мы прекрасно проводим время. Вчера в цыпочке давали потроха под белым вином. Господи, какая прелесть! Я к вам на минуту, Алекс. Я вам подвез денег. Вернете их мне на людях. Сейчас поедем к цыганам. Машенька, волшебница, поет, холодом морозит. Глаза жуки, чудо-девка. Как раз $1000 я привез, чтобы слухи не ползли». Максим Максимович достал из заднего кармана брюк пачку зелененьких бумажек. Завитой Вашингтон смотрит сухо и непреклонно, на губах презрительная усмешка. «Ах, доллары, доллары, хорошая валюта. Где угодно ходит, не то что наша российская дребедень. Вот, пожалуйста, здесь 1000. А могу одолжить столько же? Я в выигрыше». «Одна просьба», — болтал Исаев, подталкивая деньги растерянному Фривейскому. «Я тут слыхал, что доблестные жандармы собираются выпустить целехонькими с нашей земли тех подпольщиков-большевиков, которые попали нам в руки после блистательной операции Гиацинтова, когда он взял Васильева и многих других. Так вот, я достаточно воевал с красными, и если мою кровь решат разменивать на либеральные жесты, я стану принимать свои меры. Мне, как патриоту и газетчику, необходим открытый, беспощадный суд над арестованными большевиками. Пусть они предстанут перед судом, пусть будет процесс. Если этого не произойдет, если ваш шеф решит играть в либерального дедушку, я буду жаловаться в Берлин моим друзьям из высшего монархического совета».
«Чего вы, собственно, хотите?»
— тихо спросил Фривейский.
«Я как-то понять ничего не могу».
«Хитрите, Алекс. Хитрите.
Давайте отнесем этот разговор на завтра».
«Не, зачем же? Мы сегодня должны все обрешить, Алекс.
Я не шантажист какой, у меня душа нараспашку. Вы меня знаете.
Будь я продажным гадом, стал бы вас прижимать. Мог, устрой мне хороший заказ, не то затребую из Верхнеудинска твое дело».
«Перестаньте. Мне гадостно слушать эти сплетни, распускаемые негодяями».
«А мне как противно их слышать. Но ведь то, что противно, нам с вами интересно быдлу. Особенно если документы подложить. Что это я, собственно, несу ахинею? Пьян, пьян. Стыд.
Никак не пойму, что вам от меня надо, Макс».
«А ничего. Дружбы только лишь».
«Вы дьявол».
«Если бы. А в монархическом совете о вас очень хорошего мнения, и мне позволено вам об этом сказать».
«Ну, поехали, Алекс, поехали».